Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот мы и вернулись с радиожурналом «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва». Я ведущий Владимир Мамонтов. И хочу вам сказать, что дальше у нас тоже будут разнообразные, интересные новости. И прокомментируют их разнообразные, в большинстве своем знакомые вам комментаторы. А будут и новые. Ну, в общем, послушайте вторую получасовочку нашего радиожурнала.
Белорусские новины. Военные Российской Федерации создадут в Гродно центр подготовки ВВС. Подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации прибыли в Гродно для создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.
Военная интеграция – это всегда очень важно и интересно. Это в деле интеграции вообще с Республикой Беларусь. Это наиглавнейшее, и, по-моему, там наиболее гладко все идет. Прокомментировать эту новость мы попросили политолога Кирилла Коктыша.
Три учебных центра, которые открываются, два в России, один в Беларуси, это решение, которое было принято где-то, по-моему, два или три месяца назад. Слава богу, что оно реализуется, то есть это все вполне планово и понятно. Ну и опять же, в военной интеграции, в сфере военной кооперации, слава богу, никогда проблем и не было. Более того, тут можно говорить, что по большому счету именно подход военных, готовность России при случае необходимости оказать, в том числе и помощь в рамках второй статьи союзного договора, в прошлом году это было достаточно актуально, это было весомо. Да. Хватило для этого, слава богу, только вербальной интервенции и вербального утверждения. Но уже это остудило достаточно многие горячие головы в прошлом году. Но так или иначе, если брать вот два подхода, военно-стратегический и экономический, то с военно-стратегическим, а здесь, в общем-то, приоритеты и цели России звучат достаточно просто, то если на границе Смоленской области появятся когда-нибудь, не дай бог, натовские ракеты, то это будут крылатые ракеты, в среднем подлета 3-4 минуты, а не баллистические. Угу. Поэтому понятно, что белорусский союзник жизненно важен для сохранения российской стабильности и для того, чтобы, собственно, российское общество понимало правильно российскую власть. В области экономики, исходя из того, что все-таки уклады достаточно разные, то есть Беларусь сохраняет значительную долю госсобственности, а в России большая часть приватизирована, всегда возникали конфликты, потому что понятно, что для российских крупных игроков белорусские активы всегда были спекулятивно привлекательны. И, собственно говоря, да не только для российских игроков. Прошлый год показал, что за дестабилизацию Беларуси готовы были платить достаточно большие деньги, предположительно, опять же, конкуренты белорусских крупных предприятий. Все-таки там несколько глобальных монополистов, например, тот же БелАЗ, который производит крупнейшие в мире большегрузные самосвалы. Таких предприятий в мире всего два. Но, опять же, можно положить, сколько готовы были бы отдать конкуренты, чтобы остаться одним единственным в мире. Ведь это же понятно, что означало бы глобальную монополию. Равно как и по ряду других вещей.
Да.
Так вот, в области экономики мы все было, конечно, не так ровно. Вот этот спекулятивный момент был, есть и остается обращающим отношение. Потому что, с одной стороны, есть российская логика, что, в общем-то, должно быть более-менее там выровнена форма собственности, чтобы не было вот таких вот разностей подходов, хотя тоже не очень понятно, зачем это нужно. И с другой стороны, есть белорусские подходы, белорусские страхи тоже вполне оправданы, что значимая часть приобретений в случае приватизации белорусской экономики было бы, как и в российском случае, ради того, чтобы предприятие обанкротить и положить.
Кирилл Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот мы с вами говорим до того, как встретятся президенты, и есть такое предположение, что после этого будут подписаны дорожные карты. Вы каких-то еще сюрпризов ждете от этой встречи? Вам ожидается, видится вам какой-то... Возьмут президент, сейчас что-нибудь скажут такое, чего мы не ждем с вами?
Я думаю, нет. Встречи сейчас регулярные, они рабочие. Понятно, что это очень живой процесс. И в этом плане он как раз-таки минимизирует возможность каких-то таких фундаментальных сюрпризов.
Рутинный характер новостей иногда более полезен для жизни, для нашей с вами российской, белорусской, вообще всех людей на свете, чем эти черные, белые и иные лебеди, которые выскакивают неожиданно из разных углов, из разных кустов. Давайте жить по плану. Если уже удалось согласовать эти программы союзного государства, да еще и потом премьер-министры это все дело проштемпелюют и превратят в действительность, мне кажется, что союзному государству жить станет проще.
Абсолютно согласен.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлятка.
Ну вот, можно вздохнуть спокойно, мы по всем политическим новостям мы прошлись, и сейчас тоже у нас будут любимые рубрики, «Шуфлятка» называется, «Сокровищница белорусского языка», ведет ее снова Вадим Францович Гигин, мы же обещали, что он вернется, вот он вернулся. Вадим Францович, ну и что вы достанете сегодня из ларчика?
А вот я как раз подготовил к дню письменности, белорусский день письменства, очень близко, это в память о книге, когда-то изданной Франциском Скорыной. Первый печатный, кстати, по-белорусски печатать будет друковать.
Друковать, да,
то
да,
печать, друкарня. По-белорусски это друг. Да, да друг, такое слово.
Да.
Вот, хотя не во всех славянских языках, например, там у сербов штампа. То есть они взяли.
А, они взяли, это заимствованное немецкое. Безусловно, мы, да, да,
да. Да, что какие-то слова мы заимствуем.
Слушайте, а печать это что такое? Печать, друг. Печать, печать. Что-то в этом
печать,
месте?
Да, печать у нас...
Печать, по-моему, да, что-то такое друг. Наше. Да, у вас друг. Интересно.
Нет, печать железная. Это славянские корни.
Это славянские корни. Вот, чувствуется. Что... Да, очень чувствуется.
Да, у нас день письменства проходил в Кополе, была его столица. Это Минская область, на юге Минской области. Я бы хотел вот как раз про жанры литературы поговорить. По-белорусски литература так само будет. Литература.
Так.
Белорусский язык, он более такой твердый. Вот, раскатись, да, да,
да.
Это одни из признаки.
Александр Рыгорович.
Да. Да, да, вот это как Александр Рыгорович, у него даже в его отчестве все эти слова, все эти буквы, точнее, которые показывают белорусское произношение.
Да, и да, 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 да.
То есть его произношение – это классика, норма такого белорусского языка. Оговорки,
да, да, оговорки.
И, значит, вот жанр литературы.
Так.
Ну, роман по-белорусски так и будет роман.
Так.
Только у нас по-белорусски як чуется, так и пишется.
Ага.
То есть по-белорусски вы говорите о роман, а пишете роман. Роман.
Да.
Вот знаете, такое даже есть такое фривольное. Тебе бы романы начали писать. Вот. А по-белорусски роман. И вместе с тем, если отлично, например, повесть, по-нашему будет а-повесть. Похоже, но отличается чуть-чуть. А вот совсем отличается рассказ.
Ага.
Вот у вас рассказ, слово рассказывать.
Да.
А у нас будет оповедание.
А-а-а.
Потому что у нас рассказывать будет оповедать. То есть ты как бы... Вот оно связано с словом оповесть, корень один и тот же. Оповесть, оповедать, оповедание. То есть оповедание – это такая маленькая повесть. Здесь есть определенная
Это явно древнее. Как... Древнее, да.
Древнее. Это древнее, да.
Хотя повесть, безусловно...
Это уже в 14-м.
Да, повесть, да, безусловно, одно, да. С повестью стыкуется, смыкается, да, да.
Хотя слово повесть это самый древний по происхождению жанра, по происхождению самого слова. Он у нас, вот, то есть повесть, слово о полку Игоря, оно называется по-белорусски, например, о повести с полку Игоря.
Понятно.
И слово повесть, если читать Дмитрия Сергеевича Лихачева, это самый первый жанр наряду с летописью, который... появляется. То есть о повесть это мы оповедаем о чем-нибудь. А здесь близко оповедаем, опиваем, то есть вот это вот мы рассказываем.
А ведать, это же, вот это очень важно, потому что это же знать, это
ведать
же...
Ведать вообще древнее
Подождите,
слово,
да. Подождите, ну так, а вы, а... у вас как называется общество знания это ваше? Вы только не говорите...
Веды.
Вы веды возглавляете теперь? Веды.
Да.
Вы теперь ведаете.
Да, почти ригведы. Но это слово вообще, оно арийского происхождения, индоиранского происхождения.
Вадим Францевич, вы теперь не только...
Да.
Я вас всегда представляю и философом, и журналистом. Я тебе буду говорить «заведующий», потому что это и в этом слове, тоже веды. Точно, это наши славянские веды абсолютно слышатся, да. Слушайте, как здорово.
Глагол «заведовать» — это как раз «ведать чем-то».
Да, «ведать чем-то», значит что-то знать. Да, что-то знать, а не просто так указания раздавать. Вот что... Вадим Францович, никуда мы не уйдем.
Мы сегодня целую линейку выстроили.
Причем, что забавно, вот смотрите, а мы с вами ведь не договариваемся, понимаете? Вот мы с вами просто вообще иногда не знаем, с чего начнем и как закончим. А получается стройная, замечательная такая у нас беседа.
Белорусские новины. Белорусские паралимпийцы заняли 27-е место в медальном зачете. Сборная Беларуси в Токио выиграла 7 медалей – 5 золотых, 1 серебро и 1 бронзу. Причем 5 золотых медалей завоевал пловец Игорь Бокий.
Поразительный спортсмен, поразительный персонаж. И вообще это достижение, конечно, войдет в историю олимпийского и паралимпийского спорта. Прокомментировать ее я попросил давнего своего знакомого, прекрасного спортивного журналиста Бориса Титова.
Я с удовольствием смотрел паралимпийские игры. Ну, в принципе, я уже давно в этом движении, можно сказать, сам работал на двух паралимпиадах, например, в Афинах. Угу. Плавание, конечно, паралимпийское для меня это один из основных, в общем, один из главных видов спорта оказался. И вот третьи паралимпийские игры подряд я слежу за великолепным просто пловцом белорусским Игорем Бокием. Ему всего 27 лет, а он уже 16-кратный паралимпийский чемпион. Там, я не знаю, наверное, 20-кратный чемпион мира и Европы. Живет в Бобруйске парень. Когда-то, в общем, был хулиганом. Его несколько раз выгоняли из секции, из спортивной. Но где-то годам к 12, наверное, к 13 остепенился, начал убирать ход. И вот в этом году в Токио он завоевал 5 золотых медалей, установил несколько мировых рекордов. И как он разбирался с соперниками, просто вообще удивительно. Парень с повреждением зрения.
Характер тут, наверное, все-таки имеет значение. Ведь многие люди с гораздо меньшими травмами, с гораздо меньшими какими-то жизненными испытаниями пасуют, киснут, не знают, чем себя занять. А вот человек становится олимпийским чемпионом. В общем, это прекрасный пример, мне кажется, Борис. Верно ведь, да?
Конечно, конечно. И самое главное, что он нашел дело в жизни. И я думаю, рано, ну, скорее всего, Игорь уже в 24-м году на следующих паралимпийских играх, он молодой еще, я же сказал, что ему только 27 лет, а там будет 30 в Париже, да?
Да.
И наверняка он превзойдет уже по золотым медалям достижения великого Майкла Фелпса, тоже пловца американского, который был 23-кратным чемпионом Олимпийских игр, но у Майкла 10 золотых медалей за эстафеты, а у Белоруссии пока, к сожалению, нет паралимпийской полноценной эстафетной команды, поэтому Игорь все выигрывает в личном зачете.
Спасибо Борису за комментарий, а спортивно выражаясь, финишировать радиожурнал «Друзья Сибры» будет одной оригинальной, я бы сказал, очень яркой новостью, а потом перейдет на «Худкую лыжку», на нашу известную кулинарную рубрику.
Белорусские новины. В Республике Беларусь выпустили первый коньяк собственного производства. Он получил название в честь белорусского предпринимателя и изобретателя 19 века Александра Скирмунта.
Прокомментировать эту удивительную новость я прошу нашего постоянного сотрудника, я бы даже сказал, Елену Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта», а в по совместительству хозяюшку на нашей белорусской кухне и на нашей кулинарной рубрике.
Вы думаете, что это какой-то продукт ГМО? Ничего подобного. Нет, нет, он произведен из молодого коньячного дистиллята, который, как и положено, выдерживается присутствием дуба, правильно?
Правильно.
Вот. И эту хорошую новость нам принесла Пинщина. Вот винодельческий завод уверяет, что это будет очень классно. Вернее, он уже есть. Ага. Потому что глава концерна уже подарил первые бутылки коньяка президенту страны.
Набрался смелости, да? О, молодец. Ну, тогда-то я... Да. Тогда, я думаю, у вас-то не забалуешь. Я думаю, какой-нибудь там плоховастенький коньячок-то президенту не подаришь. Это...
Нет,
у вас так не бывает.
Да-да, вот вчера как раз и Мишустин, и Головченко, наши премьеры, созванивались. Есть у меня такое вот подозрение, что и обсудили эту они, так же, как и мы с вами, прекрасную новость.
А почему
не
нет,
там торгово-экономическое сотрудничество так. В целом. Угу. Но, кстати, вот торговля благородными напитками – это тоже часть этого сотрудничества,
нет,
насколько
вы
я
знаете,
понимаю.
Вы знаете, я вам честно скажу, что благородные напитки, если и коньяк еще получится у Беларуси, дай бог, Я уж не знаю, где там родина этих молодых коньячных спиртов, о которых вы упомянули. Ну, неважно. Пропустим этот момент, потом доуточним его. Но Беларусь, безусловно, родина прекрасных напитков, которые мы любим и уважаем, и знаем хорошо. И у меня, благодаря дружбе с сябрами и доброму отношению, в том числе и вашему, у меня из холодильничка никогда не уходит бутылочка какого-нибудь доброго яблогона или самогона или еще чего-нибудь.
И вы знаете, крамбамбуля.
Крамбамбуля какой-нибудь, да. И вы знаете, ничего кроме приятственности, рюмочка-то не повредит, много не надо, а рюмочка не повредит. Ничего кроме приятности Беларусь в этом плане не производила еще на моей памяти. Так что, ну что, коньяк, ну да, интересный опыт, конечно, да. Интересный,
ну, коньяк производят из белого винограда. Там определенные есть.
Слушайте, ну что, и виноград белорусский? Ну неужели и виноград белорусский?
Виноград уже давно растет. Не только вот арбузы. Арбузы, как-то вот мы об этом заговорили в последние годы, потому что теплое лето было сейчас. А виноград – это уже история давняя.
Так что...
И из винограда и вино делаем из нашего местного. Ага. Но сейчас вот...
На коньяк перешли.
Решили такую амбициозную задачу. Почему бы не замахнуться нам на коньяк? Тем более, что деревянные бочки, вы сами понимаете,
в Беларуси есть.
Тоже имеются.
Имеются.
Потом будем специально, значит, посуду, стаканчики для коньяка. Я все время забываю это название. Вот даже записала снифтер, да, из которых вот...
Вы знаете, был бы коньячок. Был бы коньячок хороший. Мы его и в граненом стакане распознаем. Вот это самое главное.
Нет, ну подождите, но считается, что мы с вами все-таки в этой рубрике как бы два таких ценителя истинной эстеты,
да, это сейчас придется
которые
вырезать.
С трепетом относятся
все,
и к коньяку, и вообще к тому,
вырежем,
что они все готовят.
Ой-ой-ой, что я сказал? Вырежу.
Да, на кухне. Поэтому давайте все-таки уже, да, не
хорошо,
как обыденный
ладно,
процесс это
ладно,
воспринимать, а как некую такую, как вот трапезу.
Так, трапезу, ну хорошо. Хорошо, ну, понятное дело, коньяк у нас это штука такая, если уж вашу линию гнуть дальше, коньяк у нас штука такая, после обеда, с какой-нибудь трубочкой сигарой, вовсе не под какую-то закуску, и так далее, и так далее. Вот для чего коньяк. А тем не менее, вы как-то думаете о том, что коньяк же надо как-то вписать в белорусскую кухню, тем не менее? Или он только после сытного белорусского обеда мы будем употреблять его?
Ну, да, я помню эту шутку, да, чем закусывать коньяк, ничем, да, кофе, сигара, да, но в крайнем случае шоколад.
Да,
ну, вы вообще можете представить, что
слушайте,
вы пришли в гости?
Слушайте, а французы эти знаменитые-то, да, они что придумали? Они придумали закусывать коньячок. Вам всегда в этом, в бистро подадут коньячок, пусть даже ординарный, но обязательно с кусочком лимона, и скажут вам, что это русский способ пить коньяк. Действительно, приписывают. Приписывают это русский.
Но ведь прижился же.
Да.
Я уж не помню, кто-то, да, из русских царей, да?
Да. И вот прижился такой способ.
Оказался под рукой лимон, вот.
А у нас что под рукой оказалось?
И традиция такая получилась.
А у нас что под рукой оказалось на нашей белорусской кухне?
А что у нас под рукой? Под рукой, да. Да, всякий экспромт должен быть хорошо подготовлен.
Вот именно.
Худкая лишка.
Но мы с вами уже договаривались, что в своей рубрике «Худкая лыжка» у нас будут рецепты, которые занимают, ну, час-два часа, не больше, да, времени, потому как за день можно успеть сделать и много другого интересного.
Это правда.
Поэтому вот представим, что у нас намечаются важные какие-то гости, которых нужно встретить элитным напитком и приготовить какой-то вкусный, изысканный деликатес.
Так.
Поэтому я предлагаю сегодня сделать такую закуску – сырные шарики в орехах.
Угу.
Их легко приготовить, и они вот отлично дополняют вкус напитка.
Мы же еще, ко всему прочему, не только пропагандируем правильные манеры при употреблении, мы же не консерваторы какие-нибудь, мы легко идем на разные опыты, пробуем, получится, не получится. Вот давайте попробуем, давайте, Елена Николаевна, что надо? Сыр и орехи, я думаю, как минимум.
Ну, да, судя по названию, сыр и орехи. Но доставайте свой блокнотик,
да,
и записывайте ингредиенты, которые
так
нам понадобятся.
Давайте.
Грецкие орехи, грамм 200 нам нужны.
Угу.
Творог. Желательно, конечно, домашний. Тогда это будет вообще просто замечательно.
Угу.
Грамм 100.
Ага, 100.
Фета понадобится тоже приблизительно столько же, сколько и творога. Тоже грамм 100. Дальше.
То есть фета это мягкий сыр, типа мягкая брынза, или как бы правильно. Ну, в общем, да. Ну ладно, все знают, наверное, что это такое.
Да, но у нас, кстати, даже вот белорусская молочка это все производит.
Да, да.
И в продаже и российская.
Есть.
Есть. Так. Да, дальше нам понадобится священное растение под названием базилик. Ага. Нам нужно понадобиться зеленый измельченный базилик. Ну, приблизительно горсть. Я не знаю, сколько это в граммах.
Горсть.
Измельченного базилика.
Угу.
И все. И
какая
все.
Прелесть.
Орехи, творог, фета, базилик.
Так.
Представляете, как это все здорово.
Пока,
дальше.
Да, пока все здесь.
Приготовление. Достаем блендер.
Ступу.
Надеюсь, что...
Ступу
это
с пестиком.
Это чудо техники.
Так.
У многих уже под рукой.
Так.
Ну, у кого нету блендера, миксер точно имеется. Ну, на блендере более, мне кажется, как-то так удобно.
Да, да, хорошо.
Бросаем туда, в чашу блендера.
Угу.
Нашу, значит, фету, творог, базилик.
А, да? Вот так? Орехи?
Нет, подождите. И мы доводим до однородной массы.
Угу.
Ну, это нам понадобится, я не знаю, ну, минута другая, да?
Угу.
Минута две. Все, получилась у нас масса. В сторону. Дальше измельчаем орехи. Я использую вообще для этого обычную кофемолку для измельчения.
Так.
Ну, даже, наверное, можно в блендере в том же попробовать.
Ну, можно,
я
да,
не знаю,
я думаю, да.
Угу, да.
Угу.
Привычно использую кофемолку. Берем эту приготовленную в блендере массу, раскатываем в небольшие шарики и обваляем в измельченных орешках. Очень такое,
да,
красивое зрелище, зрелище получится.
Забавное,
ну, такие вот, да, зелененькие сырные шарики. И я ставлю на какой-то там часок в холодильник.
А, чтобы это все подзастыло слегка, да?
Да, чтобы немножечко, да, подзастыло, и вид такой более эстетичный будет на столе. Вот, в принципе, и все.
А здорово. А, Елена Николаевна, смотрите, ведь как здорово. Вот, представьте, значит, у нас бутылочка белорусского коньяка. Мы купили специальные бокалы коньячные с тем, чтобы они были... чтобы они так были широкенькие внизу и узенькие сверху, для того, аромат
да, не... Узенькая, ножка, да.
Да-да-да, чтобы аромат не... И чтобы можно было взять его так из-под низу, вот так от бокальчик рукой теплый, а руки должны быть теплыми. У друзей Сибров должны быть теплые
прогреть,
руки, это
коньяк.
Очень важно. Это очень важно. Теплыми руками. И теплыми руками согревает коньячок. Мы его потихонечку пьем, поглядываем друг на друга. Возможно, горит камин. Не знаю, Бог его знает. Может, а может, не горит. Может,
свечи.
Может, свечи, да, горит. И мы...
Завешаны так... шторы, играет хорошая музыка.
О, какая прелесть, это очень красиво.
И работать совсем не хочется.
И работать совсем не хочется. И мы так раз этот шарик берем двумя пальчиками, так, ам.
Ну вот вы меня просто выбили из рабочей колеи, Владимир Константинович.
Ну и наших радиослушателей тоже. Какая рабочая колея? В общем...
Ну мы должны сказать еще по доброй традиции наши заветные фразы. Смачно есть и
смачно
приятного
есть,
аппетита.
Смачно есть, да, и приятного аппетита. А слушайте, простыми способами начали мы со страшно оригинальной истории с коньяком, закончили, в общем, достаточно простым и таким... А что-то зашевелилось даже и потеплело внутри, у меня, по крайней мере, Елена Николаевна. Как мы с вами умеем...
Ну, замечательно.
Как мы с вами умеем вести кулинарную рубрику. Елена Николаевна, спасибо вам большое. Очень было приятно, как всегда, поговорить с вами. И до новых встреч. Ну и с вами, уважаемые радиослушатели, попрощается сейчас журнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий Владимир Мамонтов. А на самый-самый финал я хотел бы оставить фразу. А слушайте нас... И в следующий раз тоже оставайтесь верными нам, слушателями, друзьями и сябрами.